Итак, идем дальше. Итак, мы остановились на том, что вы начинаете практиковать это упражнение. Пусть это будет вашей первой мантрой, которую вы изучите, и первой мантрой, которая даст вам дорогу для всего остального. Следующее. Итак, вы начинаете практиковать вслух. Громко. Затем, после того, как вы достаточно долго попрактиковали вслух, у вас может очень резко устать горло, и вы сами очень резко можете устать. Поэтому продолжать вы после этого можете мантру ту же самую, едва слышно, едва повторяя, и, наконец, повторять ее умственно. Но только лишь до того момента, как у вас вновь не появятся силы, значит, практиковать ее громко. На ранней стадии занятия мантра-йогой надо набрать определенное количество времени по практике мантр вслух. Еще раз, в книжках, в трактатах, в других там пособиях, может быть, вы будете читать, что вот, мол, там еле, когда слышна практика, вроде она как сильнее, а когда умственно, так она вообще гораздо сильнее. И это может создать для вас такой соблазн и иллюзию, что вы, практикуя едва слышно или про себя, вот уже достигли какой-то следующей стадии. Это самообман. Не поддавайтесь этому самообману. Критерий очень простой. Если на заднем фоне, то есть вы повторяете еле слышно или про себя, а на заднем фоне промелькают какие-то другие мысли, то степень вашей концентрации резко падает, она даже меньше, чем когда вы произносите вслух, соответственно, и польза меньше, не те обещанные там 10 раз сильнее, а может быть половина от эффективности, от того, чтобы заниматься, когда вы занимаетесь вслух. Но опять же, уже даже сейчас, когда вы вслух практикуете, вы должны выстроить эту всю цепочку от вслух к едва слышному, от едва к слышному к умственному. Поэтому вы практикуете вслух, горло устало, тише, еще сильнее все устало, про себя ее, значит, повторяете. Потом вроде силы появились, опять начинаете с самого начала. Ну, то есть вслух. Вопросы?
Как долго?
Как долго? Очень хороший, значит, вопрос. Начинаете вы с 15 минут в день. И в дальнейшем продолжаете наращивать время. Другой вопрос. Как часто? Крайне желательно каждый день. Но такой возможности у вас может и не быть.
15 минут за один раз?
Да, за один раз. За один, вот в день один раз 15 минут. Такой возможности у вас может и не быть, поэтому крайне желательно не реже двух раз в неделю. Это вот такой предельный минимум. Итак, ваши шаги следующие. Вы ищете подходящее место. Его может и не быть. И начинаете практиковать. Значит, мы со своей стороны единственное, что можем сделать и, вероятно, будем делать, это йога-ретриты, в том числе и по мантра-йоге. но там сразу слишком большая нагрузка, поэтому, ну, то есть время от времени можно будет их посещать, но как часто, тоже непонятно. Следующий момент в практическом овладении мантра-йогой. Это вы никому не говорите, что вы изучаете или практикуете мантра-йогу. Принцип тайны в йоге. Никто не должен знать, чем вы занимаетесь. Песни пою. Песни пою. Тем более, никто не должен знать, значит, вот каких-то нюансов вашей практики. Хотите избежать в йоге многочисленных проблем, храните в тайне. Это общее для йоги положение. Достигните результата, вот тогда и будете трепаться. Пока не достигли результата, помалкивайте. Потому что если вы не будете хранить в тайне, волей или неволей, вы можете создать некие трудности на вашем пути. Я не буду сейчас их анализировать, в чем они и как они приходят. Но это такое золотое правило йоги. Да. Угу. Вообще говоря, это общая такая, общая тенденция, что если хотите быстро достичь результата, не посвящайте в свои дела всех тех, кто не имеет отношения к процессу. Потом получите результат. Будете рассказывать другим, помогать другим, что хотите делать. В этих, в научных кругах есть такой раздел современного знания, квантовая физика. Они, как ни странно, пришли к тому же самому выводу, что невозможно померить систему, не повлияв на нее. То есть, если кто-то будет излишне проявлять любопытство, что вы там делаете, а вы можете открыть ворота только лишь, если сами скажете, что делать. Потому что со стороны, мало ли, вы бормочете и бормочете себе. Никто же не знает, чем вы занимаетесь. Вы же как бы не посвящаете их в суть дела, практики. Ну, внешне, если вас случайно там увидели, застали, это не является открытием, да, ну... Мало ли, какой у вас хобби.
Если вопрос задают.
А?
Вопрос задают.
Найдите уклончивый ответ.
Голос
тренируй. Да, не врать не надо. Ну и особо, знаете, наизнанку выворачиваться тоже смысла нет. Еще раз. Иногда я слышу, как это, я буду от родных и близких. Значит, я им во всем доверяю, они мне во всем доверяют. Я не хочу, чтобы у меня были тайны. Ну, считайте, что вы сюрприз готовите, новогодний подарок, да? Достигните сверхспособностей в йоге. Значит, заработайте, я не знаю, чего там себе, кучу денег или какие-нибудь там положительных моментов. Порадуйте родных и близких. Пусть это будет сюрпризом. Вот, но еще раз, невозможно измерить систему, не повлияв на нее. Я вот сейчас телевизор смотрю, там эти физики, где там они, в ЦЕРНе, большой андронный коллайдер запускают. Запускали, запуска у них сломался. Правильно, раструбили на всю Вселенную. Надо было втихаря результаты получить, а потом только, значит, трезвонить. А они уже там все общественное мнение подняли. В том числе и против себя. Сразу же, значит, это тут же я телевизор смотрел, какие-то хакеры решили взломать их, этот, значит, компьютер. Ну, то есть, желающих вставить палки в колеса всегда находится очень много. Иногда сознательно, иногда бессознательно. Поэтому помалкивайте. Достигните результата, вот тогда и радуйтесь. Это общее правило для практики йоги. Так вот, вы просто начинаете работать с голосом и никого не волнует, чем вы занимаетесь. Следующий момент. Крайне желательно, чтобы вам никто не мешал. Но это уже дело вашей кармы. Будут вам мешать или не будут. Следующий момент. Крайне желательно перед практикой работы с голосом принять водные процедуры. Это может быть душ, ванна, растирание мокрым полотенцем. Напоминаю вам, в Индии вообще это такой обычай, два раза или сколько там раз, значит, совершать священные омовения. Причем, если Ганг течет, то в Ганге, если там озерцо, то в озерце, если там речушка какая-то, в речушке. Но у нас, значит, из водопровода течет наш местный Ганг, то есть открываете и совершаете омовение. Крайне полезно. Это не является абсолютно необходимым. Ну, то есть, если нет возможности и не надо, но если есть возможность, не пренебрегайте ей. Дальше. На начальных этапах практики мантра-йоги практика мантра-йоги приравнивается к аскетизму. То есть не удивляйтесь, что вы будете очень сильно уставать. Опять-таки даю вам эту аналогию. Вот у вас маленькая тропинка есть между джунглей, а вы начинаете эти джунгли рубить дальше. Значит, топором размахивая, бац-бац. Очень тяжелая работа. Поэтому иногда бывает, когда себя заставляешь рот открывать. Вот буквально, это практика аскетизма. Иногда меня спрашивают, а как практиковать аскетизм? По-разному можно. Можно вот так, заставлять себя открывать рот. Как это ни странно, есть объяснение вот этому всему. Значит, почему это связано с аскетизмом? Потому что каждый раз, когда вы раскрываете рот, вы волеизъявляете. И вот это ваше волеизъявление заставляет какие-то внутренние процессы или шестеренки крутиться. А так как они не смазаны, ржавые, занесены слоем ила и песка, требуется колоссальное усилие, чтобы вот первый раз провернуть дальше, больше, дальше, больше. Поэтому обычно, вот когда ученик приходит и говорит, да что вы, я тут не то что вслух, я себя там заставить лишний раз рот открыть не могу, мне это тяжело, мне по жизни тяжело, вот я слышу, с людьми общаться, меня никто не понимает, там, я их боюсь, я вообще боюсь их рта раскрыть при в их присутствии и так далее и тому подобное. Значит, ответ здесь только лишь один, все боятся. Всем было тяжело. И любой там оратор, который может там безостановочно лекции читать, когда-то был именно в такой же стадии. Но он заставил себя раскрывать рот, провернул эти, значит, шестеренки, а дальше легче, легче, легче. Поэтому это серьезная практика аскетизма. Заставлять себя заниматься мантра-йогой. Собственно говоря, а как иначе вы можете свои кармические наслоения, кармическую грязь из себя удалить? На халяву ничего не проходит. Приходится попотеть. Поэтому и отношение должно быть такое, что занимаясь этой практикой, вы, как говорится, готовитесь к серьезной работе. Следующий момент. Практику мантра-йоги не следует начинать, если вы очень голодны или вы только что плотно покушали. То есть, если вы покушали, дайте время организму, значит, усвоить пищу хотя бы там, до какой-то степени. Если вы очень голодны, что у вас уже, знаете, глазки закатываются, ручки трясутся, значит, ножки подкашиваются, да? Ну, что-нибудь легенькое перекусите, что-нибудь такое, что не особо, значит, отяготит вас. И, кстати, вот это такая тенденция, что иногда очень странные эффекты на мантра-йогу возникают. Допустим, у человека просыпается гипераппетит. То есть вот он ничего так нормально кушал, а тут начал практиковать, вот как если бы он тратил силы и, ну, как бы наращивает их. Затем.
Можно вопрос?
Да.
Можно сказать, что практика мантра-йоги идет аскетизм, если у нас недостаточно праны. То есть мы, если у нас достаточное количество, то есть мы садимся, это не заставляет нас заставлять себя это делать. То есть у нас происходит процесс легко. А если у нас недостаточно праны, то, естественно, нам приходится себя заставлять.
Нет, это безусловно, но видите ли здесь в чем дело, что сам процесс как бы пранаямы или наличия праны, он связан и с мантра-йогой. На первых, то есть когда вы потом в дальнейшем вот уже много занимаетесь мантрой, то вы уже и вырабатываете эту прану. То есть это аналогия такая, сперва вот представьте, вам кто-то подарил фабрику по производству не знаю чего, игрушек. Но эта фабрика вся разбита, все станки поломаны. Точнее, может быть, даже все целое, но все занесено мусором, все занесено там ржавчиной, все пожар. И вот вы тратите силы, чтобы сперва ее запустить. А потом, когда она уже запущена, она сама собой работает. И приносит прибыль, и эта прибыль сама себя поддерживает. Но сперва нужны какие-то затраты. Вот точно так же и здесь. Сперва надо очень серьезно потрудиться, чтобы запустить процесс. Причем для разных мантр или для разных задач, надо оживить, запустить этот процесс. И, допустим, если вы в одном запустили для одной мантры, то для другой приходится где-то все начинать сначала, хотя опыт предыдущий помогает.
Я имею в виду состояние, в котором ты подходишь к практике. То есть есть смысл как бы подготовить себя именно другими практиками, набрать эту прану и подойти уже к такому там.
Да, я понял мысль. Но я понял эту мысль. Мысль действительно ценная, хорошая, стоящая, но вы помните, с чего я начал этот семинар, что самое главное в мантра-йоге — это просто практиковать. Это не готовиться к практике, а практиковать. В хорошем вы состоянии, в плохом состоянии, а не важно. Садись и практикуй. Почему? Потому что вот эти всяческие увертки, вот сейчас я наберу другими практиками, значит, прану, а потом у меня все легче пойдет, приводит к тому, что акцент смещается, и человек все равно не раскрывает рта. А по большому счету, все равно надо преодолевать вот эту инерцию волеизъявлением. Конечно же, если вы другими практиками набираете прану, то легче. Ну, если вы в хорошем состоянии, то вам и легче практиковать. А если вы в больном состоянии, то хуже. Но в любом случае, в каком бы вы ни были состоянии, самое главное – это практика. Вот, поэтому здесь это желательный фактор, но не обязательный. Но не обязательный. Все равно все начинается с волеизъявления. Вот волеизъявляю открыть рот. Вот если оно есть, волеизъявление, все остальное придет. А вот если его нет, можно сделать миллион вспомогательных этих факторов, а в результате самой практикой и не заняться. Ой, нет, вот опять же, я не согласен, будет ли эффект больше или меньше, зависит от очень факторов неочевидных.
Мы же говорили о том, что мантра работает, если мы на ней сконцентрированы. Чем больше праны, тем больше мы на ней сконцентрированы. Если мы там устало, там у нас мысли, все, отвлечений больше.
Да, но дело в том, что не все определяется, ну, как бы в этом смысле праной, а все, в общем-то, определяется внутренним состоянием, или иногда еще состоянием бхавой, то есть, или внутренним отношением к практике. Могут быть сколь угодно благоприятные условия, и человек может просто его распирать от силы, от жизненности, от всего-всего, да? Но, допустим, заставить себя работать в области речи, он себя просто не в состоянии заставить. Он просто этим не занимается. Если же он занимается, это помогает. Но если он не занимается, то это, знаете, это как наличие денег. Допустим, бизнесмен хочет открыть новое дело. Ему нужны там стартовый капитал, деньги. У него уже есть идея, и он уже работает в этом направлении, и это ему поможет. Другое дело, у вас есть много денег, а вы не знаете, как их потратить. То есть наличие денег – это еще не гарантия того, что, скажем, вы успешно сделаете какое-то предприятие. Вы их можете просто и потратить по мелочам. Вот точно так же и с праной. Если у вас не будет внутреннего настроя на практику, если у вас не будет волеизъявления с помощью мантра-йоги познать самого себя, то вас это и прана не спасет. В этом, кстати, и сложность этой науки. Потому что обычно вот такое формальное требование, скажем, если ты там прочитаешь ту или иную мантру 1 миллион 25 7 тысяч раз, то ты получишь эффект. Вот иногда люди, о, и вот он, давай набирать. Прочитал, а эффекта нет. Почему? А не в том состоянии он ее набирал. Он не в воле изъявлял. То есть и здесь вот включается в процесс такой едва уловимый фактор, как внутреннее отношение к практике. А вот внутреннее отношение к практике, это опять же сводится к волеизъявлению. Не к пране, а к волеизъявлению. Поэтому, если есть это волеизъявление и есть прана, я согласен, все усилится. А вот если есть прана, но нет волеизъявления, ну а мы всемогущие, волеизъявили, чтобы не было, значит и не будет. То есть, это не гарантия. Иначе бы, как бы было бы все просто. То есть, набираешь прану, а автоматически достигаешь там чего-то другого. А Вселенная нет, она говорит нет. Пока воля не изъявишь что-то сделать, этого и не будет.
Вы не говорите мне сейчас одно другое. Если ты уже вошел в практику, ты хочешь ее максимально эффективно для себя сделать, то можно другими практиками помочь себе.
Абсолютно правильно. Об этом мы еще будем говорить. Это другие методы, усиливающие, скажем, мантра-йогу. Вообще говоря, это очень закрытая тема, потому что есть большая масса мантр, вот, которые очень привлекательны, скажем, стать сверхбогатым или сверхуспешным. Чисто такие, знаете, утилитарные мантры, они где-то даже не претендуют на то, что они какие-то духовные истины вам откроют, а просто решат ваши какие-то трудности материального характера. Там, хочу пятикомнатную квартиру с видом на Кремль. И хочу мантру, которая мне это все осуществит. Заманчиво. И ну, понятно, что если человек сам начинает практиковать, то слишком долго придется практиковать, потому что, ну, большой фактор надо, как говорится, сдвинуть. И есть методы, которые позволяют усилить. Но усилять можно, опять же, только то, что уже... Ну, знаете, это есть такая поговорка, как вот людям, помогать надо тем, кто сам себе помогает. Точно так же и здесь. Усиливать можно лишь ту практику, которая и сама идет. Но усилить можно очень здорово. И мало ли у кого какие желания. У кого, значит, пятикомнатная квартира с видом на Кремль. У кого-то могут быть они не столь безобидные для окружающих, значит, эти мысли. Поэтому эта тема, так называемая прайога или усиление одной практикой другую практику, достаточно закрытая тема. И все потом свелось к тому, что стали называть обрядами. То есть обряд некая такая очень сложная, тонкая практика, состоящая из как бы многих подпрактик, но вместе они вот делают эффект прорыва. Так, дальше идем. Еще вопросы? Да.
Вот, допустим, если мы начитываем мантру, ну, например, там,
да.
о богатстве, да?
Да.
Желаем богатства, мы имеем какое-то намерение.
Угу.
И это намерение, оно сидит в сознании.
Безусловно.
Где там или еще где-то. А, и вот если мы читаем ОМ, какое оно должно быть состояние ума, там, намерение, там, и так далее.
А если мы вот начинаем с мантры ОМ, да? Значит, самое первое, еще раз, вот с чего начинается Родина, с чего начинается мантра-йога? Мантра-йога начинается с того, что мы должны осознать могущество этого инструмента. Еще раз, ваша проблема не в том, что у вас нет нужных для вас мантр. Мантры можно найти. Ваша проблема в том, что вы недооцениваете этот инструмент. Вы просто интуитивно не чувствуете за ним силу, вы ему интуитивно не доверяете. А для вас это все равно еще в области абстракции, заманчивой абстракции, но абстракции. Совсем другое дело, когда вы начинаете, что называется, шкурой чувствовать работоспособность этой практики. Все меняется моментально. Так вот, самое первое, с чего вы должны начать, самая первая ваша цель в мантра-йоге, это осознать именно могущество мантры, осознать того, что эта наука реально работает. Причем осознать не на уровне там, прочитанных книг или вот как вы меня сейчас послушаете, пройденных семинаров, а знаете, такое интуитивное внутреннее доверие. Если оно будет, то вы будете волеизъявлять, продолжать эту практику. А если вы будете волеизъявлять, вы ее будете практиковать. А если будете практиковать, вы получите результат. А получив один результат, вы уверены, ну как бы вам легче будет второй, третий, там, десятый, 225. Поэтому ОМ вы начинаете практиковать вот с понедельника, завтрашнего дня, в первую очередь для того, чтобы отточить свой разум для осознания этой науки. Что, как бы, чтобы вот вы действительно уверились в том, что эта наука работает. В чем заключается сложность? Какой-нибудь необразованный абориген или индивид в той же Индии, вот ему случайно из-за благой кармы гуру пришел, шепнул на ушко мантру, а он там пастух пастухом. Он-то, в общем-то, до человека, до статуса человека еще так не совсем дотягивает, так вот, в теле человека, третье рождение, да? Только-только вообще научился говорить. Но у него есть собачья преданность и собачье доверие вот к этой теме. Он не понимает, разум еще не слишком развит, чтобы блокировать. Он еще верит в какие-то чудеса и так далее. И вот он с искренностью начинает практиковать и получает результат. Ту же самую мантру дает, значит, тот же самый гуру уже какому-нибудь там не продвинутому, а интеллектуально развитому индусу, который уже и образование получил, значит, где-нибудь в Англии, и уже считает себя вполне современным человеком, значит, и так далее. Но у него червь сомнения внутри. А червь сомнения съедает... ну, как бы, вот эту веру в мантру. Соответственно, он эту мантру не практикует. Соответственно, свой разум не расширяет, ну, не очищает. Соответственно, разум, наоборот, говорит, да чё ты, ну, а если практикует, то так, для галочки. То есть, одна часть его практикует, а другая, знаете, одна часть разума практикует, а другая наблюдает за практикующим. То есть, получается, как бы, шаг вперед, два шага назад. Знаете, это человек топчется на месте, он вроде бы устремился что-то сделать, и тут же в сомнениях отошел назад. И вот это метание в результате приводит, что цивилизованный человек с отточенным разумом не получает эффекта от мантры, а дикий дикарь, который там все и знает, там, что этих две мантры, одна исцеляет, значит, от укуса змеи, вторая там от чего-нибудь. Полностью ими овладел и пользуется. Хотя один вроде бы развит интеллектуально, и не получил. А второй не развит интеллектуально, но у него вот это, как говорится, доверие есть к учителю, который дал эту науку. И он получает, результат, а во-вторых, развивает разум. И со временем превращается тоже в такого нигилиста, и у него перестает тоже все работать. Это эффект вот этих вот шаманов. Показывают обычно, значит, этих всех, значит, там, в Южной этой Америке где-нибудь. Вот это очень важный фактор. Самое смешное, что наш критичный ум иногда убивает на корню практику. Я вовсе не призываю всех быть такими, знаете, доверчивыми, легковерными и некритичными. Нет, вовсе нет. Йога – это наука как раз не для идиотов легковерных. Да? Я призываю осознать сложность этого вопроса. Еще раз говорю, обосновать действие мантры крайне сложно. Поэтому первое, с чего начинается, значит, ваша практика и мантра ум, это пусть эта практика откроет вам грандиозность вообще практики мантры. А вот когда она откроет, тогда уже будете для себя выбирать, ну, какие-то более утилитарные цели. Вот пусть это будет так. И затем каждая успешная, значит, осознание, каждый успешный шаг будет придавать вам уверенности. И, соответственно, вы будете быстрее достигать результата каждый раз. Вот такие дела. Дальше идем.
Конечно.
Да, пожалуйста.
А что значит достигнуть результата в мантре?
Ну, пятикомнатная квартира с видом на Кремль. Нет, ну я шучу, но на самом деле, мне не до шуток. Есть мантры с вполне конкретными вот результатами. Да? То есть мы попозже поговорим, какие бывают мантры. Есть мантры, которые дают чисто такой меркантильный результат. Есть мантры, которые дают чисто духовный результат. Есть мантры, которые дают и то, и другое в одном флаконе. Вот. То есть... Да.
Если ты практикуешь мантру и ожидаешь от меня какой-то результат, а получаешь немного... Не такой. Не противоположный тоже, положительный для себя, но не тот, которого ты ожидал. Ты все равно понимаешь, что это результат от этой практики. И как бы следующий результат, он придет позже, либо это какое-то замещение такое.
Невозможно ответить на этот вопрос. Почему? Потому что это королевство кривых зеркал. Есть мантра, любая мантра однозначная. Она дает однозначный результат. Но есть королевство кривых зеркал, это наш разум с нашей майей, который иногда даже очевидные события искажает восприятие. То есть и здесь нельзя сказать, то ли это был результат другой, то ли это был результат правильный, который хотел практик, но потом, получив то, что он хотел, увидел, что... Значит, он хотел... Ну, в общем, это начинается вранье с самим собой. Я хотел одного, но... Вообще говоря, я хотел совсем другого, но вот хотел третьего, чтобы и то, и другое, и чтобы хорошо, да? А мантра, она такая, она... Ну, есть мантры такого прямого действия. Кроме того, есть мантры, и об этом еще тоже мы будем говорить, защиты от дурака. То есть они не спешат выполнять все пожелания практикующего. И, собственно говоря, такие мантры в основном и распространены. И очень малая вероятность, что вы до других мантр когда-нибудь в своей жизни доберетесь. Это мантры защиты от дурака. Она в первую очередь проверяет, не будет ли хуже практикующему от его желаний, а только потом, как такой, знаете, умный родитель, а только потом осуществляет или не осуществляет. Поэтому здесь может попадать и вот под такую категорию, что наше желание было такое, которое нам бы повредило, но хитрая мантра, она не стала... Его выполнять, она дала его в искаженном плане так, чтобы вот ничего не вредило. Сложно сказать это в зависимости от кармической ситуации каждого индивида. У одного так, у другого эдак. Карма у всех разная, соответственно, и бывают разные моменты. Но что во всех случаях абсолютно одинаковое для всех практикующихся, это то, что мантра работает. И вот сперва надо осознать, что мантра работает. Понять, что мантра работает, можно только лишь развив интуицию. Наш обычный разум скорее будет доказывать, что мантра это чушь собачья, нежели практика. Ну что это такое, как попугай повторять что-то. Дальше идем, еще вопросы? Вопросов нет. Итак, значит, с завтрашнего дня вы выберите место, омойтесь священно в Ганге, значит, перекусите, значит, и начнете благим матом, называется, реветь эту мантру, делать это 15 минут на вопросы удивленных, значит, родных и близких. Вы будете говорить, что работаю с голосом, что пора заняться и своим голосом. И теперь следующий момент. Вот он очень сложный. Это эмоциональное отношение к практике. Ваше эмоциональное отношение к практике должно быть доверительным. Без разделения на практикующего и наблюдающего. Это, к сожалению, такая ловушка от дурака на пути йоги. На пути йоги полным-полно таких вот, как вам сказать, ловушек для недостойных, чтобы недостойные не получили результат. И они настолько очевидны, настолько простые и в том же самом смысле гениальные, что недостойный человек не воспользуется могуществом йоги именно по той причине, что он недостоин. Это своего рода ловушки. Человек хитрый и циничный себе на уме, то есть тот, кто внутри себя, знаете, он такой, как бы, внешне вроде бы интересуется йогой, а внутри как бы на это на все смотрит, как бы из своей такой, своей такой позиции, такой злобненькой. Такой, ну сейчас посмотрим, что это за практика, да, то есть, который, с одной стороны, вроде бы стремится трансформировать сам себя, а с другой стороны, стремится вот эту маленькую скорлупку эго сохранить в неизменном виде. Вроде с одной стороны его притягивают там эти все переживания, сверхспособности или могущество, даруемое этими практиками, а с другой стороны меняться сам он не желает. То есть получается как бы внутреннее псевдораздвоение личности. В результате получается шаг вперед, шаг назад, шаг вперед, шаг назад. Попытка, знаете, зайти в реку и не быть мокрым. Так вот, как ни странно, йога, вот это такое положение полностью блокирует практику от йоги. Полностью блокирует. И это другая тоже такая очень серьезная вещь. Значит, сейчас там Гималаи, таинственные ламы, там всякие йоги. Ну, знаете, пока это мы говорим где-то далеко, таинственно, воображение рисует что-то там такое сказочное. Ну, сейчас достаточно легко можно добраться до тех же Гималаев. И вот прилетает такой человек, смотрит, курятник курятником, йога ашрам, да? Курятник курятником, и двери там не закрываются. Все там эти обитатели бомжи бомжами. То есть сразу же это как бы такое эмоциональная встряска. Он себе нарисовал картину чего-то таинственного, захватывающего. А тут что-то такое обыденное. Более того, в нашу любую Южную Республику езжай, значит, там увидишь то же самое, собственно. Мало отличий. Мало, абсолютно. И внешние, и там, и всех остальных мало. Страна третьего мира. И у него, хоп, значит, сомнения. Он себе рисовал одно, а увидел другое. Значит, ну, вроде как раз уж приехал, надо бы попрактиковать что-нибудь. Ну, и садится, значит, там святое место, где там все достигали просветления, в этих, во всех книжках написано и трактатах. Ну ладно, раз уж приехал, сяду. попрактикуешь, уж зря, что ли, ехал так долго. Садится и, знаете, какой-то в этом фильме известном, значит, его начинают терзать смутные сомнения. А не мистификация ли это все вместе взятое? И вот тут вот очень интересная вещь просыпается. Что если человек сам, что называется, лукавый, неискренний и сам склонен к обману других, то есть у него такая карма, он начинает подозревать, что его дурят. А если человек был искренний и никогда, ну, никого не обманывал, а вот, ну, шел как оно есть, он наоборот настраивается, ну, как бы на вот эту волну. Человек, который, значит, вот был недостойный еще йоги, начинает метаться, и у него не достигается нужная концентрация сознания, хотя место может быть супер святым. Ну просто у него разум мечется. Он сперва вроде бы да, потом да, а вдруг это все обман? Нет. А потом да, ой, да нет, ты что-то гуру здесь какой-то такой с хитрой улыбкой такой, значит, он меня, наверное, сейчас это, из меня денежек хочет больше выкачать. И вот начинается такое состояние внутри человека, когда одна его часть делает практику и пытается от практики что-то получить, а другая часть, такая циничненькая, маленькая, за всем наблюдает и все анализирует, и в журнальчик, значит, записывает себе. И вот это состояние полностью закрывает в йоге путь. Полностью. И действительно, человек с открытым, что называется, видением, получает результат. А человек, который вечно мечется, вечно сомневается, в тех же самых условиях ничего не получает. Почему это происходит? По двум причинам. Во-первых, карма. Ну, вот такая карма. Сам обманывал. Теперь подозреваешь, что тебя обманывают, и тем самым блокируешь свою практику. Да.
Ну, сомнение может быть не только из-за того, что считаешь, что тебя обманывают, а может быть направлено наоборот на себя, что я, допустим, там тупой и неспособный. И тоже может быть.
Да, но с чего начинается, как говорится, йога? Йога начинается с того, что в йоге постулируется, утверждается, это основополагающий принцип йоги, что все, чего, когда кто-либо достиг в этой вселенной, вчера или там 5000 лет назад, может достигнуть любой человек. А что, значит, степень нашего могущества, нашего «я» беспредельна. И все, что когда-либо кем-то было открыто или пройдено, или достигнуто, может быть достигнуто любым другим занимающимся йогой. То есть это изначальная постановка вопроса. И опять же тут возникает, доверяю ли я этой постановке или нет. Ну да, мне говорят, что у меня есть моя атма, она бессмертная, она всемогущая и так далее. Да, мне нравится, что у меня такая атма, звучит неплохо, да. Но верю ли я сам этим словам? Или я опять же начинаю метаться? Да нет, я сам вообще никто, и зовут меня никак, и вообще я никогда ничего не достигну, и вообще плохо, все, да. И плюс еще, если действительно какие-нибудь кармические наслоения, а карма тут как тут, она тебе, и на да, да, ты никто, и зовут тебя никак. Так вот, здесь поэтому является эта практика аскетизма, что называется, сжав, значит, духовные зубы, ты прешь вперед. Ты волеизъявляешь идти вперед. Ты волеизъявляешь, не обращая внимания ни на что, идти вперед. И вот это ключевой вопрос в пробуждении любой мантры. Чтобы мантра начала работать. Для того, чтобы мантра начала работать, мы должны волеизъявить, чтобы она работала. А если же мы внутри мечемся и понимаем, что мечемся, хорошо, мы понимаем, что мы мечемся, но все равно волей изъявляем внутри, избавиться от этих метаний. Если мы вдруг обнаружили, что действительно мы с одной стороны вовлечены в практику, а с другой стороны, значит, своей скорлупочки за всем наблюдаем, а мы как бы раз за это все, с третьей стороны решили, все, сейчас растворим эту скорлупку и все на свете, вот этим потоком. И вот это то, что называется внутреннее отношение к практике. В любой йоговской практике эта тема ключевая. В любой йоговской практике это волеизъявление. В любой йоговской практике без этого очень не то что очень трудно, невозможно достичь результата. Почему? Потому что если я не волеизъявляю это, а волеизъявляю что-либо другое, то это что-то другое и начинает приходить в мою жизнь. Почему? Каждый из нас всемогущий. Что хочет видеть, то и увидит. Опять же, это постулат йоги. Это помните эту сказку о том, что этот самый мужик, вдруг у него способность открылась, о чем он не подумает, то с ним и случается. Там подумал, а неплохо бы там покушать здорово. Раз, значит, это скатерть-самобранка с едой. Там, о, неплохо бы там прилечь. Раз, диванчик. Значит, прилег, все. О, неплохо бы там, значит, вокруг девушки красивые, значит, танцевали. Раз, значит, этот самый ансамбль песни и плясок вокруг него. Все, уже и поел, и отдохнул, вот уже лежит от безделья, мучается. Ну, это старый анекдот, да, думает. А вот если бы тигр был на этом, значит, дереве, под которым я лежу, раз, и тигр там уже, понимаете, воля заела, раз оно уже. И хочешь, чтобы оно было, оно будет. И никто не заставит. Видите, вот в этом очень серьезная, принципиальная трудность в любой духовной практике, в йоге, в чем угодно, что последнее слово остается за нашим «я». Хочу ли я этого или не хочу? И если в глубине души я этого не хочу, то это и не придет. Хотя я могу все практики и все на свете сделать. А другое дело, что выполняя практики, я, может быть, из состояния «не хочу», потом как-то трансформирую свой взгляд в состояние «хочу». То есть как бы процесс чистки и трансформации может быть. А он может быть, если мы занимаемся практикой, то есть достаточно продолжительное время. А чтобы продолжительное время мы занимались, практика должна встать в привычку. Поэтому я еще раз вам напоминаю, это вот в хатха-йоге самое золотое правило, как и во всех других йогах. Пока йога не вошла в привычку, понимаете, вы не понимаете, сомневаетесь или волеизъявляете, да, в привычку, то гарантий нет. А вот если выработана привычка, есть надежда на то, что все пойдет как надо. Дальше идем? Или еще вопрос? Если вопросов нет, идем дальше. Итак, вы начинаете работать со своим голосом, вы начинаете отслеживать, как голос, состояние голоса, как работа с голосом влияет на разум. И следующее. Вы начинаете практиковаться работой с голосом уже не только лишь, когда вы занимаетесь мантра-йогой, но и во всех других подходящих для этого случаев. Вот случайный разговор на работе. Ну, не случайный, там разговор по работе. Можно превратить его также в практику. То есть каждый раз, когда вы открываете рот, можно это действие превратить в практику. Именно тем, что подходить осознанно, хотя бы время от времени, к тем словам, которые вы говорите. То есть, понимаете, все начинается с того, чтобы обратить внимание. Вот у нас есть такие темные пятна внутри нас. Нам кажется, что там ничего интересного, там все понятно. А там, вот на этой темной территории, скрываются совершенно интересные вещи, которые косвенно, не прямо влияют на всю нашу жизнь. Ну так, тихо-тихо, втихаря. А мы считаем, что там ничего нет, пусто там. И вот мы должны обратить свой взор к этой территории темной, покрытой мраком, которая называется членораздельная речь. И что бы мы ни говорили, отслеживать, то есть эта тема, если до сегодняшнего дня эта тема была так, между прочим, то теперь эта тема внимания. А дальше идем. Итак, вот на последнем, что мы остановились, это внутреннее отношение к практике. Вот это ключевая вещь. Можно просто орать мантры, что тоже полезно, но наблюдать, как бы при этом быть в своей эго-скорлупе и наблюдать за всем происходящим, а потом всем жаловаться. Да был я на этом семинаре по мантре, да кричал я эти мантры, а на меня не подействовало. Ну вот что можно сказать такому человеку? А ничего сказать нельзя. Почему не подействовало, непонятно. То ли потому, что он волей не изъявил, чтобы не подействовал. Вот хочет он, чтобы не действовал. Точнее, он говорит, что он хочет, чтобы действовало, но в глубине души все равно хочет, чтобы не действовало. Почему? Потому что очень сложное, человек очень сложное существо. Очень противоречивое. Сознание одно говорит, какие-то инстинкты другое, чувство третье. То есть очень мутно мы внутри себя представляем очень такую мутную, какое-то такое сплетение наших позывов, наших желаний, тайных, явных и так далее. Все это мутно, непрозрачно. И не поймешь там, нажмешь на одну кнопочку, а реакция вылезет совсем другая. И единственное, что может привнести туда свет, это наше волеизъявление. Наконец-то разобраться во всех этих своих вот этих вот смутных позывах, то есть осветить этим светом, но туда не хочется смотреть, там темно и страшно. Помните этот анекдот другой про мужика, который под фонарем ночью ходил и чего-то искал? Другой мужик подходит и спрашивает: ты что здесь ищешь? Говорит: ключи потерял. Где-то по дороге домой. А что ж, говорит, здесь-то ищешь, а не на дороге домой? А, говорит, здесь светлее. То есть вот точно так же и мы. Мы иногда даже берем йоговскую практику, но начинаем применять ее с той стороны, которая и так уже понятна и светла. А вот та часть темная внутри нас, мы в нее даже боимся интуитивно посмотреть. А чтобы туда посмотреть, иногда приходится стиснуть зубы. Страшно туда смотреть. Никогда мы туда не смотрели. Другой разговор, что надо быть честным с самим собой всегда. То есть, если мы честны с самим собой всегда и волеизъявляем смотреть туда, значит, куда мы не смотрели до этого, то рано или поздно вся тьма рассеивается. И нам открывается действие, в том числе и мантра-йоги. Но для этого нужно, понимаете, да, для этого нужно вот это внутреннее состояние. Да, я решил наконец-то туда посмотреть. Мало того, что я решил, я волеизъявляю туда смотреть. Еще раз, вот это состояние, когда люди: да был я на том семинаре, ну да, ну вот, что-то мы там поделали, ну да, вроде бы как-то меня это так, это немножко, ну, интересные ощущения, да, то есть люди заведомо, знаете, хотят искупаться в реке и надевают на себя водонепроницаемый этот самый костюм. Вроде бы и плескался в реке, выходит, а выходит сухой, потому что он там и не был. Вот такие вещи напрочь пресекают все йоги, мантра-йогу в первую очередь. Половина Индии с утра до ночи поют этот сладкий ом. Ом Намах Шивая там только немой, наверное, не произносит, значит, по делу и без дела. Ну вот, знаете, смотришь на этих персонажей, которые там набожно, значит, эти мантры иногда на публику повторяют. Вот не производят они впечатления, что они получают какой-то результат. Или, может быть, действительно карма уж совсем была там, знаете, дуба такого, что хоть до уровня человека поднялся, смотри, еще и разговаривает. Но не производит. Почему? Потому что за вот этой внешней атрибутикой не было самого главного, внутреннего волеизъявления. Вообще йога в этом отношении очень свирепая наука, она абсолютно честная. И когда я слышу: в моей жизни все плохо и ничего не меняется, Ну, это я слышу очень редко. Значит, согласно аксиоматике йоги, я должен был ответить очень жесткой фразой. Значит, не так еще плохо, как будет. Вот когда будет по-настоящему плохо, тогда ты поменяешься. То есть еще пока не по-настоящему плохо, еще так, терпимо. Потому что человеку, когда по-настоящему... Вот человек меняется, когда становится по-настоящему плохо. А до этого это нюансы, это знаете, хобби. Такой мазохизм. Вот, поэтому, когда такой человек говорит, вот мне плохо, и вот то не действует, все не действует, пятое не действует, десятое не действует, ну что тут можно сказать? Открыто в лицо ему сказать, что ты лицемер, ты пытался искупаться, не сняв, говорится, водонепроницаемой одежды. Жестоко так, жестоко такое говорить. А с другой стороны, ты про себя понимаешь, что когда станет действительно очень плохо, тогда человек начнет бить лапками. Ну так устроен мир. Вот. А до этого приходится только ждать, пока не станет еще хуже. Ладно, не будем о жестокостях, будем о йоге. И в то же самое время надо помогать всем. И ты, вот этот фильм замечательный, помните, этот вот вышел на экраны, прекрасный фильм «Слушатель». И ты превращаешься в слушателя такого, к тебе все приходят и ноют, как им плохо по жизни. Всем плохо, ужасно плохо, а ты сидишь и выслушиваешь, значит, этому так плохо, этому так плохо. Всегда возникает желание их, знаете, взять так, соединить, вот пускай они друг с другом говорят, как им плохо, а ты как бы вышел и наблюдаешь за ними. Потому что, ну уже ужас просто, ужас. Все ноют. Вместо того, чтобы воспользоваться инструментом и волеизъявить, хоть что-то поменять в своей жизни. Знаете этот анекдот? Да? Даже если вас сожрали, у вас как минимум два выхода. Вот, да, то есть, поэтому... Ладно, дальше идем. Так вот, следующий момент. Давайте его тоже коснемся. Это действительно другие практики, усиливающие практику мантра-йоги. Хоть самое главное это волеизъявление. Вы понимаете, здесь даже логика такая. Вы всемогущи, пока вы сами воли не изъявите, чтобы что-то поменялось, чтобы была у вас наконец эта квартира пятикомнатная, значит, с видом на Кремль. Ну не будет ее, потому что в глубине души вы, может быть, возле изъявляете что-то другое. И даже себе иной раз отчета в этом не отдаете. Или наоборот, у вас как бы, знаете, вы и то, и другое, или взаимоисключающие вещи одновременно волеизъявляете, а одна другое просто нейтрализует. Знаете, хочу жить с бездуховными, значит, общаться с бездуховными людьми и при этом расти духовно, да, то есть, хочу, чтобы вот, и, ну, то есть, иногда мы хотим взаимоисключающих вещей. Да, так вот, практики, которые усиливают практику мантра-йоги. Не секрет, что есть способы, которые в состоянии гораздо усилить вот это изначальное волеизъявление и изначальную практику. И вот абсолютно правильно было замечено, это наличие праны. То есть, если вы обладаете большим количеством праны, то вот под это волеизъявление изменить себя и мир к лучшему, вы даете больше праны, и вам легче сконцентрироваться над этим, дольше это делать, с большим погружением. Ну, то есть, все как по маслу. Если же праны мало, тяжело, тяжело. И лапы ломит, и хвост отваливается. Вот у нас ночные, значит, эти мантра-ретриты, скажем, 6 часов или сколько там, повторение мантр. С 12 до 6 утра. И понятненько, все бодренько начинают, а часикам к 4, к 5, значит, природа берет свое. Спать хочется. И действительно, и поза, и ноги затекают, и так далее. Если же у вас был перед этим рабочий тяжелый день, очень тяжело. А если вы там отдыхали, допустим, перед этим там день или несколько дней, идет на ура. То есть, поэтому благоприятные условия, они крайне важны. Но опять же, это все второстепенно. Так вот, есть разные такие факторы, усиливающие действие мантр. Ну, как и все на свете, все сводится либо к методам энергии, либо к методам сознания. Значит, ну, во-первых, пранаяма-йога значительно может усилить практику мантра-йоги. Значительно. Вплоть до того, что если правильно заниматься пранаяма-йогой, то человек выходит на мантра-йогу интуитивно. У него даже этот закон переоткрывается. Он вдруг, знаете, это известно, есть такие известные мантры, типа «Соухам». Значит, он просто начинает дышать и вдруг понимает, что с вдохом, значит, один звук, как мантра звучит, а с выдохом другой, как мантра. То есть он интуитивно от звука вдыхаемого-выдыхаемого воздуха переходит к осознанию мантры.
Можно?
Давай.
Пранаяма йога речь идет о непосредственном, там, 15 минут там по переменному дыханию перед мантрой йогой, или речь идет, я там, 2 года пранаяма?
Нет, когда идет речь о пранаяма-йоге, речь идет о том, что вы умеете методами дыхания набирать прану. А как вы ее будете набирать, и значит, сколько времени вы потратили для того, чтобы овладеть пранаяма-йогой, здесь речи об этом нет. То есть предполагается, что достаточно потратили и уже умеете это делать. Это серьезный такой очень метод, очень серьезный метод. Затем, как ни странно, практика моуны, молчания. Это когда вы делаете, на первый взгляд, практику прямо противоположную. Вы перестаете разговаривать. Вас о чем-то спрашивают, а вы молчите. Ну, предупредив перед этим, что вы там попрактикуете какое-то время. И тут начнутся очень удивительные вещи внутри вас. Вас спросили... И вы, на, как говорится, моментально ваш импульс ответить, и вы прям начинаете внутри себя чувствовать, как эта волна поднялась, и вот-вот вы ответили, но в самый последний момент вспомнили, что вы практикуете практику молчания, и свой клюв, что называется, двумя руками зажали. Вот, да. И вот эти вот импульсы, вот этот импульс, они очень близки к импульсу волеизъявления произнесения мантры. А если вы их контролируете, вы потом, вот вы сперва учитесь волеизъявлять, не давать им ходу, а потом вы интуитивно начинаете понимать обратное. А вот теперь, наоборот, по полной программе давать им ходу. И для этого надо, опять же, вот это внутреннее ощущение и взгляд в ту область, куда мы обычно не заглядываем. Я, допустим, там, ну вот я вот, Марк, раз сразу же у него желание ответить, то есть у него как бы раз ответ, и он мне отвечает, допустим, там, что, да? И вот у него эта волна пошла уже, волеизъявление, он услышал, что да, надо ответить, она зародилась, эта энергия, все, но в самый последний момент он останавливается. А эта волна поднялась и по нему ударила. Ему нужно усилия приложить, чтобы не дать ответить. Он как бы сдержал этот внутренний удар энергии слова. И опять его обратно. И вот если он понял, как это делается, не давая выйти, то он понимает и обратное. Когда наоборот, ого, дать выход.
Можно вопрос?
Можно.
Это, наверное, тоже как-то пересекается с моментом, когда нужно, ну, то есть, применять сознание, метод сознания или метод энергии. Мудрость, что ли, когда нужно замолчать или наоборот говорить?
Нет. Ну, предполагается, что вы как Махатма Ганди один день в неделю ни с кем не разговариваете. В лучшем случае общаетесь с помощью листика бумажки и карандаша. Ну, совсем. Он же был большой человек в политической жизни, там уж он не мог вообще уйти на сутки, значит, в этот. Вот, поэтому все знают, и, как говорится, вы молчите, потому что вы всех предупредили, что вы молчите. Другой разговор, конечно же, другая тема, это когда действительно надо себя заставить молчать. Когда вы не брали на себя такое обязательство, но вот ваша внутренняя мудрость говорит, что сейчас рта лучше не раскрывать. Опять же, вы со своей подружкой на кухне перебили всю посуду, значит, уже все, уже, значит, уже сковородка в руках, да? Вот, и пошли самые страшные обвинения, значит, друг друга в адрес. Вот, и в какой-то момент хорошо бы, да, зажать, да, а вас несет. Вот это вот вас несет, вот вы разбудили эту энергию, она вас несет. Вы понимаете, что вы начинаете говорить лишнее, что вы потом сами пожалеете, что вообще рот открывали, а вас несет. И нужен аскетизм, серьезнейший аскетизм, чтобы замолчать. Мне когда-то один дядечка рассказывал такую историю. Вот есть водопроводная труба, большая, по ней вода течет. И раньше в Советском Союзе были такие краны, которые долго-долго надо было крутить, чтобы вода потекла, а потом долго-долго закручивать, чтобы вода перестала течь. Значит, а потом появились вот эти современные краны, знаете, там рычажок открыл, потекла, закрыл, перестала течь. Так вот этот кран сделан там на порядок проще. А вот этот кран с этими винтиками там очень сложно сделан. Я никак не мог понять, ну почему? Неужели в нашей стране все были такие глупые, что не могли сделать этот прямой кран? Ну проще, дешевле. Страна-то бедная была. До тех пор, пока действительно один умный сантехник со стажем такой, знаете, называется, не один декалитр водки выпит на этих всех делах. То есть он не столько знал эту гидродинамику, сколько его личный опыт показывал. Так вот, эффект заключается в следующем. Когда у вас течет поток воды, и вы резко его остановили, то обратно от препятствия идет так называемая волна остановки. Ну, то есть вот она текла, остановилась, потом дальше текла, остановилась. А если рассматривать это с точки зрения, ну, системы физической, то это как ударная волна. И вот она по трубе проходит до первого поворота. И этот первый поворот выбивает. И происходит разрыв трубы. Ну, соседи затопили, в общем, полнейший, да? А вот если ты потихонечку закручиваешь кран, вот такой резкой остановки нет воды. Она потихонечку, медленнее, никакого разрыва трубы нет. Поэтому трубы были ржавые, старые. И лучше потратиться на кранах, чем менять потом там огромный кусок там трубы, да еще если он где-то там под землей закапан. Вот, вот точно так же иногда в нашей ругани. Иногда резко остановиться очень тяжело, потому что мы знаем, мы резко остановились, и вот эта волна эмоций, энергии, которую мы должны были выплеснуть, значит, на свою подругу, свою жену или своего мужа, там, она нас начинает внутренне бить. Мы сдержались, мы не сказали, но нас бабах, значит, и мы никакие. Поэтому человек это интуитивно чувствует, поэтому ему очень тяжело закрыть рот, когда его уже понесло. Он интуитивно чувствует, что если он резко закроет, ему будет очень плохо. Вот. Значит, вот такая же ситуация с тем, чтобы мы умели, а энергия та же самая, как и в мантра-йоге. Иной раз надо себя заставить, чтобы рот открыть, а иной раз надо себя заставить, чтобы рот закрыть. Потому что там уже поток идет, все, прет он. Причем, обратите внимание, вот такая параллель. Вот. Мантру вы должны читать с эмоциями. Вы должны в мантру, что называется, всю свою душу влить. С этим внутренним волеизъявлением и устремлением. Если вы просто будете начитывать количество, вы ничего не получите. Потому что внутри вас одна маленькая часть будет наблюдать за происходящим и не вовлекаться в процесс. И она будет как тот гвоздь или та палка в колесах блокировать все остальное. Вот Я вам рекомендую как раз вспомнить свою, значит, последнюю склоку на кухне, когда вас понесло. Вот вспомните, вообще в йоге утверждается, что нет ничего плохого или хорошего. Есть уместное или неуместное, но в любом случае из всего можно извлекать мудрость, и на все можно учиться. А в тантра-йоге вообще утверждается, что в скандалах на кухне рождается духовное человечество. Почему? Потому что там закон 4 и 5, там все очень серьезно. И там уж если понесло, то понесло. Никто не умеет зацепить мужчину так, как женщина. Никто не умеет зацепить женщину так, как мужчина. Женщину женщину не выведет из себя из равновесия там, до состояния истерии. Точно так же и мужчина мужчину. Они для другого сделаны. А вот когда эти противоположности, это ух! Так вот вспомните, когда вас понесло, и когда вы не можете закрыть свой рот, когда вы полностью под волной этой эмоции, там, от несправедливости, как вот там он сказал, значит, он ей сказал, да ты некрасивая. Она сказала, я некрасивая, и в ответ, значит, и вот она бы уже, надо бы замолчать, а замолчать она уже не может, и она ему говорит в ответ такую, знаете, вымученную, прочувственную фразу, а ты тупой. Что, в общем-то, справедливо. Потому что если бы он был поумнее, он бы не сказал перед этим фразу, что она некрасивая. Все логично. Но она это сказала, знаете, как мантру. Она вложила все в нее. Вот точно так же вы должны повторять ом. Понимаете? Вкладываясь полностью целиком. Если же вы просто так будете начитывать. Ом, ом, там кошек распугали, соседи. Но без вот этого, знаете, это однонаправленность, внутренняя однонаправленность эмоций. Вот, вот такие дела. Поэтому усиливающие практику вещи, они иногда приходят совершенно с другой стороны. Крайне полезно практиковать мантру вот для усиления, когда эта мантра практикуется с единомышленниками. Допустим, вы все, значит, проснулись и решили, что куда мир катится без духовности. Пора всем совместно собраться и пропеть сладкий ом, чтобы породить космическую вибрацию, которая заставит весь мир измениться к лучшему, чтобы исчезли голод, болезни там и так далее, и так далее. И вот вы все собрались и начали петь. И вот тут очень интересный эффект наблюдается. Это эффект, когда как бы одного игрока хватило на вот этот импульс, потом он как бы у него снизилось, но другой подхватил, потом у него как бы эмоция ушла, третьего, и потом это все по нарастающей, и вот эта совместная практика мантры, она как круг за кругом всех приводит в такое сильное состояние вибрации, что потом человек, он после практики мантра-йоги, у него такое впечатление, что у него, знаете, как электричеством он весь наэлектризован. Вот, поэтому совместная практика с единомышленниками очень-очень в этом помогает. Затем очень помогает непрерывное чтение мантры. Допустим, кто-то один начинает мантру, устает, выходит, отдыхает, а в это время другой подхватывает. И вот так по кругу один за другим, и вот эта непрерывная, как бы вот эта эстафета мантры, которая длится очень долго времени. Но не один человек ее произносит, а как бы один, потом второй, потом третий, а один отдыхает, потом опять подключается и так далее, и так далее. Крайне, вот как бы она наэлектризовывает всю атмосферу, и человек даже самый скептический. Вот я, заходя в это помещение, даже, знаете, я помню, где-то написано в священных книгах римляне, когда они, значит, какая ситуация была, если вы помните историю, был город Иерусалим, был там храм, очень серьезный, кто, Соломон построил, значит, это, кто построил, кто у нас? Римляне подавили восстание самым свирепым образом, всех перебили, И решили этот, значит, храм тоже разрушить. И вот воспоминание в летописях сохранилось одного, значит, из этих римских военачальников, который зашел в этот храм, святая святых. То есть туда вообще простого смертного не пускали. Он туда зашел, ну, человек, как вы понимаете, явно не был не из робкого десятка. А вообще, надо сказать, римские легионеры, они вообще еще известные головорезы были. То есть его так особо не пронять ничем. Но тем не менее он зашел, ну поднимите, вот это интересный такой момент, зашел в этот центр храма, где действительно там эти начитывались эти все молитвы, не молитвы, что они там, значит, это делали. И он почувствовал эту вибрацию, что он ничего не стал делать, он просто вышел. Хотя, вероятно, заходил с явным намерением снести все, значит, я не знаю, чем там это все закончилось, снесли такие же храм этот, не снесли, неважно, но вот это тот эффект, что иногда, когда даже самые большие скептики попадают в поле, где вот уже эта вибрация пробужена, они начинают ее физически ощущать. Это то же самое было с многочисленными англичанами. Более скептичной нации нет. У них все, значит, как они Индию захватили? Торговая компания. Тихо. Они втихаря ее захватили, что называется, ночью. Просто торговая компания, которая прибрала к рукам всю власть. В одно прекрасное утро Индия стала английской. Без войны, без кровопролития особого. Ну так, восстания мелкие. Так вот эти, значит, англичане, они скептики. Они скептики, они все с научной точки зрения. И то постоянно встречаешь описание, то какой-то там полковник, значит, английской армии там попал там в какое-нибудь там место, где там практиковалась та или иная практика, то другой, то третий. И они на себе описывали, что люди, они совершенно не... Ну, еще раз, это не та публика. Так, знаете, есть люди такие очень экзальтированные, очень эмоциональные. Они попадают, и они сразу же попадают. Да? А есть люди такие грубые, как булыжник. То есть, вот не пронять его. Почему? Ну, тупой он еще такой. И вот даже на этих тупых, значит, действовало. Опять же, я отсылаю вас к этой литературе. Так вот, совместная практика, когда она совместная, она очень сильно усиливает мантру. Наконец, есть крайне закрытая тема, не упомянуть о ней я не могу, ну и распространяться не входит в наши сегодняшние планы. Это связи йог-триады с мантра-йогой. То есть это все темы взаимоотношения мужчины и женщины, все, значит, эти темы работы с сексуальной энергией и усиление, значит, ну, практики мантра-йоги. Ну, это крайне закрытая тема, и до сих пор, как бы так, предпочитают они особо лишний раз и не говорить, но вы должны знать, что и такие есть методы. Наконец, сразу же контраргументы, что не действует и не усиливает практику мантра-йоги. Все виды дури в результате приводят к провалу в практике мантры. Причем очень коварно. Действительно, вот он нажрется, значит, этого дерьма, да? Вот. И вроде бы до какой-то степени у него как бы сознание сужается до какой-то темы, и вроде бы ему там действительно что-то открылось, он там что-то почувствовал, весь мир как вибрацию там и так далее, и так далее, пока эта дурь действовала. Но потом наступает обратная реакция на выворот, которая разрушает, ну то есть ему настолько потом плохо, что он даже забывает вот эти ощущения от этого, и наоборот от этого, ну как бы забывает про. То есть если вы услышите, что вот эта вот травка пробуждает, значит, вот эту мантру, ну или еще какая-нибудь дрянь, знайте, что, вернее как, держитесь от этого подальше. Не надо их разубеждать, много всякой публики разной ходит, каждый, что называется, по-своему выстраивает свою дорогу в ад. Это не ваша, может быть, карма, значит, разубеждать их в этом. Но также и не ваша карма вслед за ним туда попадать. Поэтому химия исключается полностью. Иногда, правда, приводят примеры, что вот, мол, где в ведические времена на всех этих речитативах, а вы, как вы помните, древнеиндийская цивилизация, собственно, и выжила, и донесла до нас йогу, лишь по причине очень серьезно развитой мантра-йоги, что потом вылилось в известный труд, который называется «Адхарва-веда». Очень мрачный там набор мантр есть, но одеваться некуда. Это, знаете, сейчас у нас есть этот автомат Калашникова, на всякий случай. А тогда была «Адхарва-веда», так, на всякий случай. Наш бронепоезд, что называется, да? Да, так вот... Якобы там упоминалось, что они пили напиток сом. Очень таинственная тема. Никто до сих пор не знает, что это за напиток. Якобы божественный напиток. Что употребление его усиливало и раскрывало видение, практику и прочее, прочее. Значит, друзья, сейчас, что называется, все по своей собственной испорченности обо всем судят. Да? Я читал, что это, мол, где были какие-то там опиаты, значит, там, ну, в общем, дурь на тот момент, значит, ну, какая-то в виде напитка. А сразу же могу сказать, что, скорее всего, опять же, эта тема очень непонятная, скорее всего, это было что-то более органического происхождения. И по своему силу как бы галлюциногенного действия, наверное, бы приравнивалось к бутылке пива современного. Но никак никакой дряни и дури. Ну, то есть это какой-то хмельной напиток, скорее всего. Хотя никто не знает, как его делали и так далее, и так далее. Но когда я слышу, что вот, мол, где они там жрали в огромных количествах какие-то препараты, которые там они, значит, делали, и у них там что-то открывалось. Друзья, во-первых, знаете, это прямая дорога либо в ад, либо к циррозу печени, потому что все это откладывается. А во-вторых, в древних, если быть вообще пунктуальным, в древних текстах вообще про это ничего не сказано. Хотя бы по той простой причине, что большинство дури изобрели вот последние, значит, сколько там лет. В-третьих, из органических этих самых соединений в йоге вообще исключается применение всего того, что затмевает сознание. Ну, то есть, вот пелену окатывает, ну, накат. Почему? Йог и так борется с галлюцинациями. С майей, с иллюзией. Итак, этот островок, в котором мы живем, он зыбкий. А если еще на себя, значит, еще сильнее эти галлюцинации наводить, то, как вы понимаете, ничего к этому не... Поэтому, если вы встречаетесь с темой, что, значит, для усиления той или иной мантры надо какую-то дурь, не верьте в это. Еще раз, самое там... Самое крепкое, это что там может быть, самое крепкое, но это, в общем-то, не такое уж страшное. Там стакан вина, красного вина. Ну или там по степени крепкости, это, наверное, современная бутылка пива. Это если уж совсем копать вот в область ведических знаний, сомы, но никак не крепче. Ну вот знаете, как это... Ну ладно, не будем эту тему развивать. Значит, тема такая, что время от времени приходят ко мне такие, значит, деятели, которые вот пытаются усилить. Бесперспективно сразу говорю. Сразу говорю, вот я постоянно про это говорю, потому что меня не надоели. Вот этим летом встретил, я не знаю, рассказывал, одного адепта встретил. Рассказывал, наверное. Перекосило его вообще просто в ноль. Говорю, ну что с тобой? Это, говорит, у меня, что же он сказал, то ли сглаз, то ли порча. Ну, в общем, какая сглаз или порча? Дурь какую-то он съел и водкой, как это, и паленой водкой запил. Да? Вот она и вся дурь, и весь сглаз. Да? В общем, дальше идем. Значит, что еще усиливает практику? Как ни странно, практику усиливает это некий уединенный образ жизни. Поэтому иногда для целей практики той или иной мантры человек на время уединяется. Берет с собой там запас еды и вот на какое-то время уединяется. Ну, еще множество есть разных, но я еще раз хочу, чтобы здесь была основная мысль понятна, что есть методы, которые усиливают или помогают или в этой практике, но самое главное изначально это ваше волеизъявление. Если его не будет, никакие усилители не подействуют. Сам по себе микрофон с усилителем разговаривать не будут, если в него человек не говорит нужные слова. Вот точно так же и вот эти все вспомогательные практики. Вопросы?
Валерий,
да?
Помнишь, что замечательно, это хатха-йога, пранаяма и мантра-йога, да?
Не просто можно, да, хороший вопрос, да. Не просто можно, а крайне полезно. Вот, кстати, вы хорошо, вы мне напомнили, и с тем усиление мантра-йоги, все остальные йоги, хатха-йога, пранаяма-йога, крия-йога, ну, все остальные там более такие специфичные, они косвенно вытягивают и мантра-йогу. То есть получается так, что если вы сделали прорыв в одной йоге, серьезный прорыв, то эта йога начинает подтягивать и все остальные йоги. Скажем, я знаю такие примеры, человек начал заниматься хатха-йогой. Про мантра-йогу даже не то, чтобы не знал, а считал это чушью. Ну, Господи, как попугай, сидеть и себе что-то повторять. А вот хатха-йога, да, действительно, что-то делаю реально. И вот человек, долго занимаясь хатха-йогой, как ни странно, ну, вероятно, косвенно развил свой разум, что стал где-то к этой теме более прислушиваться. Потом занялся пранаяма-йогой, так эта тема еще сильнее пошла. Потом вообще, как он мне рассказывал, значит, это интересные вообще такие случаи, их надо вообще записывать, потому что полезно. Ночью его перемкнуло. Вот у нас будет йога сновидения. Обязательно после йоги сновидения все должны писать отчеты. Вообще у нас после каждого ретрита все пишут отчеты своих ощущений. Во-первых, это помощь другим, кто еще не прошел. Во-вторых, это такая серьезная попытка систематизировать все, что ты сам ощутил. Вот такая ситуация. Нет, нет, а если вы не называете, кто именно, да? То есть абстрактный опыт, но мы не знаем, какого человека. Вообще, вот в этом хороший вопрос. В принципе, тайны там должно совпасть несколько. То есть, должно кто, ну, грубо говоря, кто, что, где, да? То есть, если не совпадает, то принцип тайны не нарушается. То есть, если там опыт и подписан, там, Василий Пупкин, хотя это значит Иван Сидоров, да? То есть, все, принцип тайны не нарушен, потому что никто же не знает, кто, чего, когда, зачем. Да, так вот. Пранаяма-йогой. Занимался, усиленно занялся, так конкретненько занялся, без дурака, без дураков. Хотя очень тяжелый образ жизни, я так сейчас вот вспоминаю, достаточно тяжелый образ жизни у него был. Ночью, рассказывает мне потом, спит. И вдруг, как бы во сне просыпается. И тут, говорит, началось такое, то есть он, вероятно, пранаяма-йогой пробудил какие-то энергии, эти энергии начали по внутренним каналам идти, а как бы у каналов есть такое ощущение, что когда по ним энергия идет, они начинают, ну, грубо говоря, звенеть, как вот, знаете, струны у гитары, так, дзынь, и вот звенят они внутри ощущения. И вдруг этот гул понарастающий, потом этот гул, это звучание начало трансформироваться в вполне конкретный. В общем, прибегает он ко мне с квадратными глазами. То есть, очень скептик был в этом отношении, действительно, что за пранаяма-йога, что за попугайство, не хочу, что я магнитофон, что ли, повторять. То есть, вот там йога, да, дышать это дышать, да, а тут что-то такое... прибегает и начинает меня спрашивать. Я очень удивился, что это перемены такие разительные. Оказывается, спровоцировал одной йогой какой-то вот он там задел, и он как бы внутренне услышал. Он услышал какое-то внутреннее звучание и понял, что вот когда говорят там йоги, вибрация, вибрация, это перестало быть для него абстрактной вещью, вибрация, и он вдруг понял, что макрокосм и микрокосм, вещи одни и те же. Это, знаете, как у пифагорейцев было там, музыка сфер. Вот он вдруг почувствовал, что в его внутри начало вибрировать. Моментально изменилось отношение к мантра-йоге, попросил у меня самую толстую книгу по этой теме. А самая толстая книга, вернее, самые сложные тексты, ну, хотя они единственные вменяемые до недавнего времени были, это были такие теоретические изложения мантра-йоги Джорджа, по-моему, Вудруфа. Он же известен как Артур Авалон. У него есть несколько книг, одна из них называется «Змеиная сила». Вот последняя, кстати, недавно совершенно в переводе вышла, она называется «Гирлянда букв». Теория мантра-йоги. По-моему, она же здесь где-то есть, полистайте. Читать вы ее не сможете, сразу же говорю, вы просто ничего там не поймете. Потому что я ее читал с таким трудом. Вот. Но я ему дал, значит, этот зубодробильный текст, и вот смотрю, человек реально заинтересован, он реально пережил, он реально что-то пережил, он искренне подошел к практике, искренне пережил, и все, все слетело. Он уже перестал мне задавать глупых вопросов про попугаев, это же была любимая его тема, там, типа, ну как будем, я кто там, какаду или кто буду, когда, значит. Все, почему? Один раз его зацепило реально, все, поменялось. Вот, поэтому одна йога может как бы вытянуть все остальные йоги. И поэтому завтрашнего дня, да. А что именно? Вот это индивидуально. Индивидуально. Да, потому что я знаю, что некоторым людям тяжело, допустим, с утра заниматься хатха-йогой. Но прекрасно идет крия-йога. Можно. Можно. Но в нашей школе считается, что лучше сперва все по отдельности изучить, а только потом микшировать. То есть, ну, чтобы понять, как действует это, чтобы усилить. Так, значит, поэтому одна йога вытаскивает другую, что, собственно, и наблюдается. Ну, и упоминал я уже об этом иногда, во всякого рода. Знаете, вот есть йоговские группы, там действительно не поймешь, то ли это секта какая-нибудь религиозная, то ли это йоговская группа. Почему? Ну, это Индия. В Индии это в порядке вещей. То есть, как у нас на Западе в порядке вещей, что у каждого человека есть какие-то политические взгляды. Ну, то есть, вот, там, поумничать насчет политики, да. То есть, это естественно и всех. Там на кухне обсудить политику. Вот. Я так понимаю, что в Индии вопрос религиозных взглядов также пронизывает все и вся. И не с нашей позиции, а просто это у них просто образ жизни. И поэтому у них, я говорю еще раз, очень тяжело определить, где кончается религия и начинается йога. Так вот, иногда там очень странные методы по усилению мантры. Они внешне похожи на какую-то религиозную церемонию. Скажем, для этих целей место, значит, там украшается цветами, там какие-то навесы делаются, откапывается совершенно священное место для священного огня, разжигается огонь, и в это, значит, огонь давай, значит, маслица подливать, топленое коровье масло, это такой атрибут, да, и эти мантры начитывать. Вообще говоря, это еще с ведических времен, то есть это огненные жертвоприношения. Но на самом деле очень тонкая практика, которая позволяет крайне сильно усилить мантру. Там тебе и медитация на огонь, там и этот антураж, и запах этого масла, и многое-многое всего, и на лоне природы, и все таинственно, или, знаете, там при свете луны. Очень все это замечательно, и оно как-то естественно человека погружает в такую большую медитацию, он как-то больше успокаивается, больше настраивается, больше, если угодно, верит, что ли. И результат лучше получается. Но внешне это выглядит как действительно религиозная, скорее, церемония, нежели занятие йогой. Но работает. Понимаете? Да.
Я понимаю, что это разные, по-разному, начитывается много разных мантр. не одна мантра читается, а много раз. Это можно, да, практиковать?
Да я же о том и говорю, что там такой подбор ингредиентов, что там, знаете, очень все, даже с позиции психологической, все продумано. Значит, скажем, ритуал, да. Сперва искупляющая мантра. На случай, если мы что-то сделаем в последующем ритуале неправильно, мы как бы заранее пишем извинения, ну, наверх, да, то есть сперва искупляющая мантра, что не дай бог мы там ритуал неправильно сделаем, чтобы мы не по... чтобы нас за это не покарали. Потом, мантры, призывающие к успеху самой этой процедуры, многочисленные, сделали. Потом, мантры, освещающие место для процедуры, сделали. Потом, мантры, задабривающие, значит, местных духов, сделали. То есть, это знаете, как это до недавнего времени, надеюсь, что больше такого не будет, в нашей стране бизнес где-нибудь открыть, где-нибудь там в Нижнем Урюпинске. Значит, ты должен взять чемодан денег, и прежде чем свой магазинчик открыть, должен там в налоговую пойти, значит, это самое, в конвертике отстегнуть, там, к пожарнику сходить, то есть, значит, всех задобрить. Потом, значит, к самому главе мантру, значит, если ты, мы что-то сделали неправильно, заведомо искупляющую, да, а потом вот уже начинай, значит, свой бизнес делать. Вот примерно так же там все и обстоит, значит, дело стоит, что там всех надо задобрить, заручиться поддержкой, а потом по-своему, это очень мощные такие, там очень много факторов. Эти факторы чисто психологические. Никто толком не знает, как эти делать ритуал. Никто не знает. Все делают их на свой страх и риск. Потому что в древних текстах сказано, не дай бог, запятую там в мантре пропустишь, все, попадешь ты в ад прямой дорогой, и никакого результата. То есть масса таких вот вещей, оно как контр. А с другой стороны, ритуал не должен быть простой. Почему? Потому что это каждый на каждом углу начнет его делать. То есть там такая сложная игра, чисто психологическое, все это, вот те, кто уже изучал аксиоматику йоги, все это попадает под прекрасный термин «работа с ассоциативными связями». Вот те, кто знает, о чем я говорю, сделают надлежащие выводы. То есть там работа с ассоциативными связями идет великолепная, соответственная и нужными связями. Концентрацию усиливаем, другими связями, ну, в общем, все делаем как надо, и в результате и практика быстрее идет. Вот. Значит, еще вопросы?
А по поводу создания мантр, то есть?
Да, мы это коснемся, да. Сейчас мы пока считаем, что мантры, значит, первая часть нашего семинара, это вот учителя человечества передали нам, открыли нам глаза, что мы не пользуемся этим арсеналом, и дали нам мантры готовые. Значит, мы начинаем с этим что-то делать. А потом, откуда они взялись, это уже мы попозже, во второй части семинара обсудим. Сейчас перерыв. Пьем чай, общаемся, веселимся, радуемся жизни.